Слава Господу! Бог прекрасен и чудесный. И Бог всегда с нами. И неважно, будем ли мы в масках, на расстоянии, Он всегда с нами. Он сказал, где бы ты ни был, я всегда рядом. Он так сказал. И Он всегда рядом. Мы должны в это верить и должны это знать, понимать и ощущать Его присутствие. Аминь. Но Бог нас хочет видеть. Он нас хочет видеть хорошими, прекрасными. Такими, как Он нас хочет видеть, Он нас хочет видеть. Понимаете? Потому что мы не всегда выглядим так, как Бог хочет нас видеть. Не всегда. Теоретически мы знаем, что как надо выглядеть. Теоретически мы знаем, практически мы знаем все. Знаем. Но на самом деле, фактически, мы не всегда выглядим так, как хочет Бог. Я не имею в виду внешний твой вид, маски ты или без маски. Но вид твоего сердца и твоего внутреннего состояния. Вот на что смотрит Бог. Аминь. Вы согласны со мной? Поэтому Бог, Он хочет, чтобы мы всегда, всегда, везде и во всем выглядели так, как Он это хочет. И это очень неправильно, когда мы пренебрегаем этим. Очень неправильно. Мы просто любовью Божью пренебрегаем, заботой Божьей пренебрегаем, когда ведем себя или выглядим внутренне недостойно. Поэтому каждый из нас, он должен работать всегда над своим характером и изменяться. Изменяться. И сколько бы ты ни был в Боге, и какое бы у тебя ни было служение, или ты просто приходишь в церковь, но это должен быть постоянный процесс твоего изменения. Никто из нас не может быть совершенным. Никто. Даже апостол Павел говорил, я не совершенен. Но он всегда стремился к совершенству. Он говорит, я стремлюсь, простираясь вперед к почести наивысшего звания к Христе Иисусе. Понимаете? Поэтому процесс совершенствования – это процесс нашего изменения. И если ты остановился в своем изменении, в своей сущности, ты проиграл. Ты тут же начал деградировать. Ты тут же начал служить царству сатаны. Это давно испытано, это давно столетиями испытано. Это не просто, я говорю, испытано у нас, в нашей церкви или в нашем служении. Нет, это столетиями испытано. Об этом писали апостолы, об этом писали еще пророки. Поэтому мы должны быть измененными. Скажи своему ближнему, тебе надо изменяться. Что-то не сильно желаемое. Надо изменяться, аминь. Что такое измененный человек? Изменен – это значит преображен и плодовит. Так и называется моя сегодня проповедь. Изменен, преображен и плодовит. Потому что изменен – это означает быть преображенным и плодовитым. Поэтому мы сегодня будем изменяться. Потому что преображение нашего характера – это и есть та предпосылка твоей жизни, где ты приносишь плоды, плоды твоей жизни. Итак, изменен, преображен и плодовит. И как прообраз народа Израиля, я хочу привести сегодня такой пример, потому что народ Израиля, он, мы дальше прочитаем из Писаний. И народ Израиля, это как прообраз, не только прообраз церкви, но и прообраз каждого из нас. И вот вы знаете, что Израиль, он очень часто уходил от Бога. И потом он приходил к Богу. То есть он занимался идолопоклонством. Приходила Божья кара, Божье наказание на народ. Народ страдал, мучился, потом взывал к Богу. потому что уже было тяжело и больно, страдали они, страдали. Бог прощал их, они жили некоторое время, и проходило некоторое время, и они опять начинали заниматься идолопоклонством. Когда они начинали заниматься идолопоклонством, на них приходило опять наказание, Божья кара. Им было плохо, больно, они страдали. И когда уже доходили до такого момента, они начинали искать Бога и взывать Ему: «Господи Боже, Отцов наш, Ты же обещал дать нам землю обетованную». И Бог по Своей милости. Понимаете, очень многие люди в Израиле в то время, они и в Израиле, вокруг Израиля, они знали Бога справедливого. Но они не видели в Нем эту милость. Потому что если бы Он действительно по справедливости поступал, то народ Израиля бы уже, наверное, был уничтожен. Но Бог по Своей милости, Он опять их прощал. И они жили некоторое время, было все хорошо. Вам никого это не напоминает? Да? Мы откроем сейчас книгу Судей. Книга Судей, 2 глава, с 13 по 20 стих. Книга Судей, 2 глава, с 13 по 20 стих. Вторая глава, с 13 по 20 стих, да. «Оставили Господа и стали служить Ваалу». Ну, это не только, я сейчас прочитаю, три места Писания. Так, для ясности. Это было в разное время на протяжении, как бы, истории Израиля. Но это не с этого началось. Началось еще и раньше, и потом и продолжалось. Я просто выбрал серединку, да. «И оставили Господа и стали служить Ваалу и Астарту. И возвал гнев Господень на Израиля, и предал их в руки грабителей, и грабили их, и предал их в руки врагов, окруживших их, и не могли уже устоять пред врагами своими. Куда они ни пойдут, рука Господня везде была им во зло, как говорил им Господь, и как клялся им Господь, и им было весьма тесно». То есть очень и очень плохо. «И воздвигал им Господь судей, которые спасали их от рук грабителей их. Но и судьи они не слушали, а ходили блудно вслед других богов и поклонялись им, скоро уклонялись от пути, коими ходили отцы их, повинуясь заповедям Господним. Они так не делали. Когда Господь воздвигал им судей, то сам Господь был с судьею, вместе с судьей, то есть с пастырем, с пророком, потом с царями он был». Это речь идет сейчас о судьях, но вы должны понимать, что Бог был со всеми своими ставленниками на протяжении всей истории. И более всего с Иисусом Христом. И вот мы читаем дальше, да? То есть, когда Господь воздвигал им судей, то сам Господь был судьею и спасал их от врагов их во все дни судьи. Ибо желал их Господь, жалел их Господь, слыша стон их от угнетавших и притеснявших их. То есть они начинали взывать, когда им было очень плохо, их притесняли, ужасно было, невыносимо. Они сами себя доводили до состояния невыносимости. Но как скоро умирал судья, они опять делали хуже отцов своих, уклонялись к другим богам, служа им и поклоняясь им, не отставали от дел своих и от стропотного пути своего. И воспылал гнев Господень на Израиля, и сказал он: «За то, что народ сей приступает в завет мой, который я поставил с отцами их, и не слушает гласа моего, и я не стану уже изгонять», ну и так далее. Дальше мы читаем книга Судей, 3 глава, 7 стиха по 12. 3 глава, 7 по 12. «И сделали сыны Израилевы злое перед очами». То есть прошло какое-то время, судьи меняются. Вы, если прочитаете книгу Судей, вы увидите, что каждый, почти каждый судья, то есть судья в Израиле, это был как царь Израиля, это был как пророк Израиля, это был Божий посланник, которого народ слушался. И это был человек, который управлял народом, имел связь с Богом и управлял народом правильно. Да? И вот мы читаем дальше. 7 стиха. «И сделали сыны Израиля злое пред очами Господа, и забыли Господа Бога своего, и служили Баалам и Астартам, и воспылал гнев Господень на Израиле, и предал их в руки Хусарсафема, царя Месопотамского, и служили сыны Израиля Хусарсафему 8 лет». По 12 стих. «Тогда возопили сыны Израиля Господу, и воздвигнул Господь Спасителя сынам Израилевым, который спас их от Гафаниила, сына Кеназа, младшего брата Халева, воздвигнутый. На нем был Дух Господень, и был он судьей Израиля. Он вышел на войну и предал Господь в руки его всех тех, кто угнетал Израиль, и царя Хусарсафема, царя Месопотамского, и преодолела рука его Хусарсафема, и покоилась земля 40 лет». 40 лет был порядок. То есть опять 40 лет, ну, срок хороший. «И умер Гафаниил, сын Кеназа, сыны Израилева, опять стали делать злое пред очами Господа. И укрепил Господь Эглона, царя Моавитского, против израильтян за то, что они делали злое пред очами Господа. Он собрал к себе аммонитян и амалекитян, и пошел, и поразил Израиля, и овладели они городом Пальм. И служили сыны Израилева опять этим царям», написано дальше. И дальше мы читаем 4 глава, с 1 по 4 стих. «Проходило опять время, другие судьи. Когда умер Аод, сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа. И предал их Господь в руки Иоавина, царя Ханаанского, который царствовал в Ассоре военачальником. У него был Сисара, который жил в Хорошеф-Гаиме. И возопили сыны Израилевы Господу, ибо у него было 900 железных колесниц, и он жестоко угнетал сынов Израилевых 20 лет. В то время была судьей Израиля Девора, пророчица, жена Лапидофова». Ну и так далее. Я привел этих несколько отрывков. И так далее, и так далее. Если вы прочитаете эти книги, народ Израиля, такое впечатление, что они издевались над Богом. Что они, или они были глупые, или что происходило с ними. Непонятно, почему это было. Вот нам предстоит с вами увидеть в этом себя и подумать, почему это происходило с ними. Почему? Какая была причина? Причина была, что был неизмененный их характер. То есть сама сущность характера, в ней содержалась вот этот момент идолопоклонства. То есть они знали Бога, они знали, как жить правильно, они знали, как жить хорошо. Но сама сущность внутренняя, внутренняя ихняя, вот это существование внутреннее ихнее, оно, вот эта сущность не была изменена. Вот в сущности оставался какой-то дух, какое-то зло оставалось, оно не было искорененным. И оно возбуждало их, и оно постоянно этот народ угнетало. Наш обранник против крови и плоти. И мы должны понимать, что Бог любит Израиль. Любил и прощал, и любит по сей день. И будет прощать. И Бог сказал, что это мой народ навеки, и это будет. Но сам народ, он не был освобожден от этой вот сущности. Его характер был неизменен. Понимаете? Вот эта сущность, она оставалась все той же, что и была. И вот проходило время, было все хорошо. Вот это действительно, это вот мы с вами. Вот это мы с вами. Вот когда нам все хорошо вроде бы, и все хорошо, и мы с вами живем, и славим Бога, и все прекрасно, все хорошо. Но потом, когда проходит какое-то время, мы начинаем успокаиваться, привыкать к этому. Привыкать, что нам хорошо, и мы начинаем что-то в жизни искать. И очень, так же, как и народ Израиля, они что-то искали и что-то находили, так и мы с вами что-то ищем постоянно, мы где-то участвуем в каких-то сетях, социальных сетях, мы участвуем в каких-то беседах, каких-то новости, все, что происходит в мире, мы стараемся в этом участвовать, и мы пытаемся что-то для себя это извлечь, и начинаем делать наши выводы, то есть начинаем делать свое. Понимаете? И вот эта вот наша сущность, она пробуждается в нас и проявляется наш скверный характер. скверный перед Богом. Может, для кого-то твой характер прекрасен, и ты самый лучший человек в мире, и тебя все уважают, и шляпу пред тобой снимают, но пред Богом это выглядит немножко не так. Поэтому изменение характера — это величайшая работа над собой. Это постоянно надо держать себя под контролем, постоянно надо держать себя, свои мысли, размышляя над каждым своим шагом, над каждым своим словом, над каждым твоим действием, над каждым твоим взглядом. Иногда над каждым вздохом своим надо контролировать себя, потому что можно так вздохнуть и обидеть кого-то. Понимаете? Вот это постоянная работа. Это труд, я всегда говорю, что это труд. Потому что это наше «я», вот это внутренний человек, наше эго. Что это такое наш внутренний человек, наше эго? Это гордость, непослушание, это пренебрежение Словом Божьим, пренебрежение святостью Божьей. Вот что наш внутренний человек представляет из себя. Поэтому, когда мы говорим, что нам надо изменять характер, и это работа над собой, то это работа над нашим «я», над нашим эго, над нашим «я». Понимаете? Но я заостряю внимание, что это работа над собой. Потому что человек, который уже стал верующим, стал христианином, и он какое-то время уже что-то уже начинает понимать, но он не освобожден от этого, от этой гордости, от непослушания, он по-прежнему пренебрегает Словом Божьим, так он работает над характером, но не над своим. Он пытается работать над характером всех, кто его окружает, проявляя свою заботу, в кавычках. Да? Есть такие верующие, которые даже работают над характером своего лидера или пастыря. Есть наивысшая категория таких вот верующих, которые даже пытаются работать над характером Бога. И это я говорю вам серьезно. Поэтому работа над собой — это означает нечто иное, как просто услышав Слово Божье, ты должен принять решение, держаться своего решения, потому что твое решение — это твой выбор. Когда ты решаешь, что я услышал Слово Божье, и я не хочу таким быть, или мне надо изменить себя вот в этой сфере или в этой сфере, ты сделал свой выбор, что тебе надо измениться. То есть изменить свой характер. Это твой выбор. И этого надо держаться. Это работа и труд. Я вам скажу, что трудно быть... Иисус сказал: вы соль земли. И трудно быть солью земли тогда, когда в моду пришла сладкая жизнь. В моде сладкая жизнь. Я-то разбираюсь в моде. Я по профессии модельер-конструктор. И я вижу эту моду, духовную даже моду я вижу. Какая сладкая жизнь она среди верующих людей. Что это сладкое, это столько они пытаются сделать себя шоколадными, что солью они даже пренебрегают вообще. И есть этот, и никуда ты не денешься. Евангелие от Луки, сам Господь Иисус, в 9 главе 23 стих, Он говорит ко всем, начиная тем, кто был до Него, те, кто был с Ним, и те, кто был после Него. И Он говорит сегодня это к нам, потому что даже написано, ко всем же сказал, ко всем, без исключения, тебе и мне. Он говорит: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за Мною. Вот смотрите, как Иисус говорит конкретно и четко. И не всегда мы понимаем Писание. Он говорит: если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой. И когда размышляем над Писанием, мы должны понимать, что такое взять свой крест. Твой крест и мой крест – это жизнь каждого из нас, которую дает Бог. Бог дает тебе благословение, Он тебе дает благодать, Он дает тебе любовь. Это твой крест. Твой крест – нести Божью праведность, Божью святость и являть через себя живого Бога. Это твой крест. И Иисус говорит, возьми свой крест и иди за мною. Понимаете, что делаем мы, как верующие люди? Мы берем Божий крест, то есть Божью благодать, благословение Божие, которое тебе дано. И мы на этот крест начинаем вешать. Прибивать крючочки, забивать какие-то гвоздики, чтобы что-то... И вешаем туда. Вешаем, вешаем, вешаем. Вешаем гордость, вешаем непослушание. Вешаем, 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 вешаем какие-то грехи. Мы навешиваем на Божью благодать, которая дана тебе от искупления Иисуса Христа. От самого начала она тебе дана. Это твой крест. Ты на нее столько навешал, что когда Иисус говорит, иди за мной, и ты берешь свой крест, ты не можешь, у тебя просто нет сил поднять, он настолько тяжел. Просто физически ты не можешь поднять свой крест, чтобы пойти за Иисусом. Поэтому Иисус говорит, если ты хочешь идти за мной, тебе, чтобы взять свой крест, надо сначала отвергнуть себя. Что отвергнуть себя, это твое эго, это все то, что ты навешал на этот крест. Все твои непослушания, все твои амбиции, все, что у тебя есть, оно висит на твоей благодати, данной тебе Богом. И вот это, он говорит, если ты это не снимешь, ты не сможешь пойти за мной, просто не сможешь. Поэтому он говорит, отвергни себя, то есть все свое, все, что ты считал правильным, все, что ты хотел, все, что ты желал, все, что ты зависел от чего-то, или все твое, вся твоя гордость, все твои знания, все отвергни себя. Возьми крест свой. Твой крест – это крест Божьей любви, это крест Божьей благодати в твоей жизни. Вот его возьми, и тогда пойдешь за Иисусом. Иначе не сможешь пойти за Иисусом. Знаете, есть очень интересное писание в послании Филиппийцам, 4 глава, 5 стих. И вот мы с вами, верующие люди, не можем идти и не можем отвергнуть себя и взять крест Бога, потому что мы ставим на себе клеймо, мы провозглашаем Писание в нашу жизнь, говорим, и незаметно, мы приносим какую-то коррективу в Слово Божье. Вот так, незаметненько. Вроде бы у тебя стоит печать Слова Божьего, у тебя дома висят лозунги, а ты незаметно изменяешь одну буквочку. Достаточно в этом Писании, по которому мы живем, очень многие люди, они изменили в первом слове первую букву «У» в первом слове на букву «У». И они так и живут, незаметненько. Они просто изменили одну букву в своей жизни. Поняли, что получилось? Да? Пальцы веером, я христианин, я верующий, я то умею, я это знаю. А характер, сущность характера, никакая. Неугодная Богу. Вот так мы меняем иногда в нашей жизни одну букву. Одну букву меняем. И перед Богом меняется вся наша сущность. Вся наша сущность меняется. Вы знаете все историю о том, как Иисус взял своих учеников и пошел на гору молиться. Это была гора Преображения. Это история вообще, это сокровищница. Тут столько можно брать откровений всего. Я быстренько прочитаю. Это Евангелие от Луки, 9 глава, 28 по 35 стих. После сих слов, дней через восемь, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел он на гору помолиться. Когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белую, блистающую. Посмотрите, когда мы принимаем сущность Бога, я уже забегая вперед, хочу вам сказать, что когда мы приходим к Богу и начинаем молиться Ему, вот что происходит, когда ты молишься? Потому что мы знаем, что Иисус живет в нас, правда? И когда мы приходим к Богу, меняется вид нашего лица, одежда делается белой и блистающей. Это мы так выглядим перед Богом. Всегда ли ты так молишься, чтобы быть измененными перед Богом в Его присутствии? И вот что происходило. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Ну, почему Моисей и Илия, это не только мое мнение, потому что Моисей и Илия, они были заживо взяты, Богом забраны. Некоторые спорят о том, что тело Моисея было похоронено, но Писание говорит, что там неизвестно, где оно было похоронено. Но последнее, что было известно, когда дьявол пришел и хотел забрать тело Моисея, и ангел пришел. Помните эту историю? И говорит, отдай мне тело. А ангел говорит, да запретит тебе Господь. И у них был такой спор. То есть, когда у тебя хотят что-то забрать, это значит, что у тебя что-то есть. Потому что если у тебя ничего нет, у тебя нечего забирать. И когда дьявол говорит, отдай мне, это значит, что тело Моисея, оно было уже у ангела. Понимаете? Поэтому и дальше написано, и по сей день неизвестно, где похоронили Моисея. Но Моисей появляется тут, он появляется потом в книге Откровений, когда придет будущее, когда будут стоять в Иерусалиме и извергать огонь. Поэтому я считаю, что Моисей, он был живым забран. Многие спорят на эту тему, я не буду спорить. Я просто в это верю. Хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, говорит Петр. А, я забежал вперед, извините. 30 стих. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Явившись во славе, они говорили об исходе его, то есть об исходе Иисуса Христа, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывший с ним отягочены были сном. Но пробудившись, ну, до пробуждения, я хочу посмотреть, что на тот момент, что когда мы... Вот мы идем с Иисусом, мы знаем, что Иисус с нами всегда. Но когда начинается молитва, почему-то вот сон приходит на нас. Когда начинается проповедь Евангелия, почему-то сон на нас приходит. Я не знаю почему. Толкни своего соседа, если он спит. Скажи, не спит, когда Слово Божие. Я не знаю почему, но даже сами апостолы, которые были возле Иисуса, сон приходил на них. Да? Ну, по секрету скажу вам почему. Потому что дьявол дает дух усыпления. Бог дает дух усыновления, а дьявол дает дух усыпления, чтобы ты не слышал Слово Божье. Поэтому надо работать над своим характером, преображаться и приносить плоды. Аминь. Хорошо, ну я думаю, я уже некоторые разбудил. И дальше мы читаем. Ну, вы не спите, это я не вам говорю, это я говорю для записи, кто будет слушать потом мою проповедь, те, кто спят, пусть они там. Отягощены были сном, но пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоявших с ним. То есть они пробудились. Посмотрите, когда ты спящий, но приходит момент, когда ты пробуждаешься. Если мы увидим духовную сторону этого послания, то мы увидим, что мы спящие в этом мире. Мы, может быть, и с открытыми глазами, но мы спим, мы ничего не понимаем. Для нас просто что-то говорят, что-то поют. Но когда мы пробуждаемся, мы начинаем видеть. Мы начинаем духовными глазами понимать и видеть глубину слова. Мы начинаем понимать, что от нас хочет пастырь. И для чего он это хочет. И что нам действительно нужно менять свои характеры. Нам действительно нужно проявить себя, чтобы быть плодовитыми для Бога. Для наших поколений. И вот он говорит, они были отягощены сном, но пробудившись, что произошло, когда пробуждается человек? Он увидел славу Иисуса Христа, и он увидел двух мужей, стоящих с ним. И дальше написано 33 стих. Когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу, наставник, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, одну тебе, одну Моисею и одну Илии, не зная, что говорил. То есть абсолютно он даже не понимал, что говорит. То есть он говорил не то, что он хотел сказать, он говорил то, что уже говорил его внутренний человек, который уже был изменен. Он уже изменен был и видел эту славу Божью, он уже изменился. То есть в какой-то момент Петр со своим характером оставил все свои амбиции, оставил все свои принципы, все свои старые понимания, устройства, все оставил на какой-то момент. И даже не понимал, что он говорил. Он хотел благословлять, он хотел пребывать всегда с Богом, он хотел... Не то, что ли самое происходит с нами, когда мы сидим в собрании и говорим, все, я теперь, да я вот, да я возьму себя в руки, да я... Только вышел за порог, сел в метро или там в машину. Один звонок, второй звонок, ты уже забыл, где ты был. Начинаешь решать все свои дела, ругаться, недовольство, гордость, непослушание. И пошло, пошло, пошло. В следующее воскресенье опять приходим. Все, я берусь, да, все, да, буду делать, все, все, хватит, все, надоело, все, буду таким правильным. Выходишь за порог, вот копия народ Израиля. Господи, нам плохо, и Бог является, и прощает, и 40 лет хорошо, и потом опять начинает поклоняться идолам. То есть опять начинаем делать то же самое. Вот копия мы, копия. И вот хорошо нам здесь говорить, он даже не понимал, что люди, когда же он говорил это, явилось облако и осенило их. То есть вот когда ты в Духе Святом, то тебе является облако, оно осеняет тебя, и ты начинаешь слышать голос Божий. Ты начинаешь, многие люди говорят, ты знаешь этого человека, который он абсолютно, абсолютно вот он не понимает ни Слова Божия, но у него с языка не сходит, мне Бог сказал. Мне Бог сказал. Ну, ладно, сказал так сказал. А вот им он сказал действительно. И осенило их облако, и взрушились, когда вошли в облако, и был из облака глаз глаголящий. Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте. Вот как Петр принял однажды решение стать верующим, так и мы, в принципе, принимаем решение. Я принимаю Иисуса, кстати, я каюсь, я буду идти за Иисусом, я буду, буду, буду. Приходит какое-то время, ты начинаешь как бы уже нервничать, но ты знаешь, что ты уже верующий. И ты идешь в церковь, и вот у тебя начинается вот эта жизнь, о которой мы только что говорили. И ты принимаешь место Писания, Филиппийцам 4:5 принимаешь, но видишь его в другой форме. Не в такой, как написано на самом деле, а с измененной буквой О, на букву У. И начинаешь уже быть верующим, но все-таки крутым. Вот Петр, он был крутой. Да, он был сильный, крепкий, уважаемый человек, у него была семья, у него было все. Он бизнес свой имел, влаживал там, ну где-то, ну, рыболовством занимался, ну пускай у него не флот был свой, ну маленькая флотилия была, пару лодок было. То есть на то время это было хорошее имущество, и человек был состоятельный, у него был прекрасный дом. И когда он узнал Иисуса, он изменил эту букву У на букву О. И особенно это было проявление, когда он был на горе Преображения. Но потом проходило время, и Петр в Гефсиманском саду хватается за меч этого стражника и говорит, давай, да мы их сейчас всех разгоним, ухо отрубывает стражнику. Иисус говорит, ты опять кру, а не кров. Спрячь меч в ножны твои. Это мы с вами, дорогие мои. Может, мы меч не хватает, но меч, который есть наш язык, который рубит, бывает налево-направо, что надо и не надо, он в действии. А истинный смысл жизни верующего человека, истинный смысл жизни христианина, это что? Это и есть преображение и изменение образа «я» в образ Иисуса Христа. Вот что такое жизнь верующего человека. Живем ли мы этой жизнью? Или мы пытаемся свое «я» поставить выше и показать себя, что «я» – это «я». Какой я молодец! Понимаете? Поэтому нам надо быть измененными. Потому что если ты не изменишься, то ты не сможешь быть преображенным и плодовитым. Ты не сможешь это делать. Тебе надо принять этот смысл, понять смысл жизни твоей, жизни как верующего человека. Во втором послании к Коринфянам, 3 глава, 18 стих. Мы считаем такие слова в Священном Писании, что мы же все, то есть мы все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню. Почему как в зеркале? Потому что когда ты принял Иисуса Христа и смотришь на себя в зеркало, ты не должен видеть свое «я». Ты должен видеть свое смиренное сердце, кроткое, не кроткое сердце перед Богом и перед другими людьми. И он говорит, мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся. Когда Петр увидел славу Господню, он преобразился в тот момент. Иисус, когда пришел на эту гору, он преобразился, вид его изменился, когда он пришел в присутствие Бога. И куда мы преображаемся? В тот же образ, в образ Иисуса Христа. А славу славу, как от Господнего Духа, то есть Дух Святой, от которого мы рождены, Он дает нам вот это преображение, Он дает нам эту славу. Потому что человек, он сам по себе, он является всегда наследником чего-то. Всегда мы являемся наследниками чего-то. Начиная от создания Адама, от первого человека, человечество всегда имеет такую тенденцию быть наследниками. Из поколения в поколение мы все всегда что-то наследуем. Нету такого, чтобы ты с нуля начал вообще, вот созданный был. Создан был Адам, который также получил наследие от Бога, образ и подобие. И потом от него вот началось все вот это унаследование. Поэтому, говоря о наследственности, что мы унаследуем? Вот в физическом мире мы унаследуем характер. Иногда этот характер бывает, мы получаем не от родителей, как наследство, а от друзей, от школьных, от детского сада, там, друзей, там, когда-то. И ты унаследуешь вот этот характер, который в этом мире постоянно он кипит. И ты унаследуешь. Иногда мы унаследуем и характер, иногда унаследуем какие-то обычаи, обычаи семьи, обычаи народа, обычаи, может, которые происходят где-то еще. И мы унаследуем это. И мы начинаем это употреблять в нашей жизни. И знаете что? Мы всегда решаем, что это правильно. Вот если это я унаследовал, значит, это правильно. Это правильно, потому что это мое. Вот делай что-то такое неправильное, но это твое. И ты всем будешь доказывать, что это. Ты будешь искать различные доказательства того, что это правильно. Будешь искать различные пути, что-то ты будешь, малейшую зацепку ты будешь хвататься, чтобы доказать свою правоту. Это наследственность. Мы всегда пытаемся это наследие употребить, вот этот характер. Но Писание говорит, что какова мать, такова и дочь. То есть, другими словами, вот эта наследственность, она передается нам. И когда мы получаем эту наследственность, мы производим какие-то плоды вот этой наследственности. Вот если ты унаследовал это, то такие же плоды ты произведешь. То есть какое наследство ты получил, такие плоды ты и передашь дальше. Понимаете меня? Это физическая наследственность, которая присуща всем человекам. Но у нас, как у верующих и знающих Бога, и у наследующих Духа Святого, и став рожденными свыше, рожденными от Божьего Духа, у нас появляется еще одна наследственность. То есть мы уже можем духовное наследство получить. И мы, когда получаем вот это духовное наследство, а что такое духовное наследство, когда ты получаешь? Это ты получаешь жизнь Божью. Ты получаешь то, что у Него есть. Что самое драгоценное для Бога? Его Сын с Его характером, Его сущностью, и ты унаследуешь характер Иисуса Христа. Это твое духовное наследие. Другого наследия нету. Ты не можешь наследовать всемогущество всемогущего Бога. Ты скажешь, я сын Бога всемогущего, и я унаследую всемогущество. Поэтому я повелеваю этой электричке остановиться во имя Иисуса. А электричка раз и проехала. Фокус не удался. Пакет был неправ. Поэтому, когда мы унаследуем духовное наследие, мы унаследуем характер. Характер Иисуса Христа. И плоды Духа Божьего. Потому что Иисус Христос, весь Его характер, Он был просто осенен плодами Святого Духа. И он был, вот этот, он был насыщен Духом Божьим, Иисус Христос. Насыщен. И передал нам вот это наследие, чтобы мы унаследовали его характер. И Павел, когда описывает плоды Духа, так он описывает как прекрасный образный характер Иисуса Христа в плодах Духа. Он описывает характер Иисуса Христа в послании к Галатам, 5 глава, 22-23 стих. Это не единственное местописание. Галатам, 5 глава, 22-23 стих. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Понимаете? Вот это характер Иисуса Христа. И вот эти плоды Духа – это является характер Иисуса Христа, который мы получаем в наследие от Иисуса Христа. Поэтому, если ты не изменен, ты не можешь быть преображен и плодовитым. Поэтому нам надо задуматься над своими характерами, иногда скверными, иногда неправильными. Потому что все вот эти свойства, которые мы читаем в этом послании, это просто свойства жизни Иисуса Христа, Его сущности. Поэтому, дорогие мои, есть такое правило: кто от кого рожден, такие плоды и будет приносить. Кто от кого рожден. Поэтому, если мы рождены сегодня от своих родителей, и это для нас высшее, что может быть в этом мире, мы будем унаследовать его характер, характер папы, мамы, там, и в итоге будем так и жить. Я не говорю, что у тебя будет плохая жизнь, может, ты будешь и счастлив с таким характером. Но для Бога этот характер, он не удовлетворит его. До тех пор Бог не будет удовлетворен тобою, пока ты не начнешь унаследовать характер Христа. С плодами Духа, которые были у Иисуса Христа, о которых мы говорили. Существуют какие-то заблуждения, разговоры о плодах, что люди, очень многие люди говорят, что количество людей в церкви определяет плоды церкви. Ложь, заблуждение, неправильное, неправильно все это. Потому что Богу, я всегда говорю, Богу все равно, какого размера твоя церковь. Собираешься ли ты 3 человека в подвале, или такая церковь, как наша, там 50-70 человек, или многотысячная церковь, неважно, сколько людей собрано, это не плоды, которые производим мы, это то, что делает Дух Святой. Когда Петр вышел на площадь и начал проповедовать Евангелие, то Писание говорит, что и Дух Святой прилагал к церквям. Потому что у Петра уже был изменен характер, Петр стал плодовитым, преображенным, плодовитым. Он уже имел плоды Духа. А количество людей, это определяет Бог, Святой Дух. Поэтому не важно, сколько людей у тебя в церкви. Я не говорю это потому, что у нас не тысячная церковь. Нет, слава Богу за тысячную церковь, это спасенные души. Я за них только радуюсь. Но Богу лучше знать, где, сколько и когда. Поэтому не будем говорить о плодах неправильных. Потому что когда мы начинаем неправильно думать даже об этих плодах, то мы встречали людей, служителей и пасторов в том числе, которые, когда церковь начинала возрастать в количестве, приходила гордость. То есть они начинали преображаться, эти служители, не в образ Христа, а в образ гордости. Потому что много людей, слава, приход финансов, помещение можно иметь огромное. То есть они начинали взирать на славу не Божью, как от Господнего Духа. А они начинали возвращаться, как Израиль. Вот только становилось хорошо, где-то все прекрасно, и они забывали о своей кротости и начинали менять эту букву Писания. Поэтому, дорогие мои, я еще раз говорю, сколько Богу угодно, в каждую церковь столько Он прилаживает. И если ты кого-то привел сегодня в церковь, это не плоды твои. Это измененный твой характер, который дал тебе свободу проповедовать Евангелие. И Дух Святой коснулся того или иного человека, и он сказал: «Я иду с тобой в церковь». Ну, образно мы говорим, я привел человека, слава Богу, но правильно мы должны иметь правильное понимание об этом. Поэтому еще раз говорю, духовный человек, он всегда будет производить плоды духа. Плотской человек будет производить плоды плоти. И Писание об этом также говорит, что плоть не пользует немало, а дух животворит. И вот это, что мы делаем сегодня, и когда мы изменяем свой характер, и все, что мы делаем для того, чтобы быть преображенными и плодовитыми, это есть наша судьба, божественная судьба. Это есть наш крест, который Бог даровал тебе. И хочет, чтобы ты этот крест нес. Нес и следовал за Иисусом Христом. Это наша божественная судьба, стать похожими на Иисуса Христа. Понимаешь, это такую божественную судьбу, она дается не каждому. Множество людей сегодня ходят в мире, и они даже не понимают своего предназначения. У них нет ни надежды на будущее, ни уверенности в завтрашнем дне. Понимаете? Да, я тоже не знаю, что будет завтра, и какой закон выйдет, и какая карантин или не карантин, что еще произойдет. Но я уверен, что если даже будет какой бы там ни был карантин, у меня есть надежда, что у меня есть Господь. И что я всегда пойду к Нему, и что я всегда держусь за Него, я всегда Его исповедую, и я всегда хочу изменять свой характер, преображаясь в Его образ. С каждым днем, с каждым служением, с каждой минутой и с каждым своим дыханием. Поэтому наша судьба – это стать похожими на Иисуса Христа. И преображение, то есть изменение нашего характера – это работа, как я уже говорил, и это надо делать, это не делается все сразу, раз это сделано. Это шаг за шагом, шаг за шагом. Твое стремление производить духовные плоды. Ты стремишься, ты чувствуешь, что ты ничего не делаешь. Ну, возбуждай себя что-то делать. Если ты любишь Христа, и тебе надо изменяться и преображаться, и быть плодовитым, ну ищи себя в служениях, ищи себя в церкви, ищи себя в молитвах, приходи к Богу. Это мы должны делать, это наша судьба. Именно это делает нас подобными Иисусу Христу. В своей сущности, когда мы меняемся в своих словах и, естественно, в своих делах. Вот это есть плоды. Аминь. Это мы как прообраз вот сосуда. Сосуд имеет две функции. В него можно наливать, и из него можно выливать. Две функции у сосуда есть. И чем больше мы будем наполнять наш сосуд плодами Духа Святого, то тем меньше места останется для наших дел или слов плоти. Я помню, когда там у нас на молодежном служении одна молодая пара сделали такой эксперимент. Они взяли бутылку с грязной водой, и наливали туда чистую воду. И они лили, потом опять лили. И постепенно из этой грязной бутылки с грязной водой она стала чистой. Вот это мы с вами, вот такой образ. Вот мы грязные сосуды, мы со всеми грехами приходим к Иисусу Христу, и Он Духом Святым льет до самого нашего последнего дыхания, пока мы не состаримся и пока не пойдем к Господу. Он будет лить и лить, чтобы очищать наш сосуд. Понимаете? Вот так вот и не должно быть места делам плоти. Послание к римлянам в заключение я хочу ободрить вас и прочитать 12 главу, 1-2 стих. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую». То есть вот это твое «я». Твое тело, оно никуда не деться, но дано оно нам. Это не значит, что ты должен себя уничтожить. Но ты должен свое тело употребить в правильном отношении. Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная, совершенная. Вот. Понимаете, как мы познаем благую и совершенную волю Божью? Преображаясь, меняя свой характер, мы начинаем понимать, что Бог от меня хочет, что Он для меня предусмотрел и какая Его воля на мою жизнь. А она замечательная. И вот эта замечательность твоей, твоей судьбы, она и заключена в том, что ты будешь преображен и плодовит. Аминь. Аминь.